Летний вечер, сумерки. Торговый центр американского города, где не менее 400 тысяч жителей, высокие здания, стены. И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в 6 человек. Мужчина лет 50, весьма невзрачная личность, на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик. С ним женщина лет на 5 моложе его. Она ведет за руку мальчика лет 7 и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними немного поодаль идут девочка лет 15, мальчик 12 и еще девочка лет 9. Все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими. Дойдя до угла, мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела. Ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая и безучастная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившие голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым чувствительным в этой семье. Ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Он был слишком юн. Душа его слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтики, владевшей душами его отца и матери. И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его отец и мать. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы и, прежде всего, материальные. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда, или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Не раз еще, прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все. Они всегда слишком много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом. В этот вечер на большой улице с высокими домами, шумный, оживленный, полный движения, мальчик со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо. Праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться. Веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи. Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда, так звали мальчика. Где-то на востоке, в маленьком городке под названием Ликург, жил его дядя, брат отца. Этот дядя, его звали Сэмюэл Гриффитс, был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее 300 рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери, кажется, две. Клайд представлял себе дядю каким-то крезом, живущим в довольстве и роскоши там, на востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день. Их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда. Но ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет себе помочь. Клайд рано понял это. Лет в 15 Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь и беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод. Прямой точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие черные волосы и глаза черные, порой печальные. Ах, если бы у него была изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто. Многие мальчики в его возрасте уже настоящие денди. Некоторые родители дарили своим сыновьям, его ровесникам, автомобили. Клайд видел, как они летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити, и с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет и никогда не было. А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. Он будет работать, копить деньги и станет человеком. Поистине этот несложный, но образцовый набор банальностей сиял как чудо духовного перерождения. В 16 лет Клайду удалось стать рассыльным в отеле «Грин Дэвидсон». Из всех благотворных или вредных для его развития влияний, каким в то время мог подвергнуться Клайд, быть может, самым опасным при его характере было как раз влияние отеля «Грин Дэвидсон». На всем пространстве между двумя великими цепями американских гор вряд ли можно было найти место, где полновластнее царило бы все материальное и безвкусно показное. Здешнее кафе, уставленное мягкой мебелью и слабо освещенное, было идеальным местом свиданий и встреч. Грин Дэвидсон посещался людьми известного сорта. Тут бывали главным образом тщеславные мужчины неопределенного возраста и неопределенных занятий. И едва Клайд поступил сюда, как его новые товарищи, бок о бок с которыми он проводил немало времени на скамье в вестибюле, поспешили просветить его относительно многого, что происходило в отеле. Одних только разговоров в вестибюле, не говоря уже о сценах в баре, в ресторане и номерах, было достаточно, чтобы внушить каждому неопытному или не очень разборчивому существу, будто главное занятие в жизни для всякого, у кого есть кое-какие деньги и положение в обществе, это ходить в театры, летом посещать стадион, танцевать, кататься в автомобиле, угощать друзей обедами и ездить для развлечений в Нью-Йорк, Европу, Чикаго или Калифорнию. А существование почти всех этих мальчиков настолько лишено было всякого подобия комфорта и вкуса, не говоря уже о роскоши, что они, как и Клайд, не только преувеличивали значение увиденного в отеле, но и считали, будто эта внезапная перемена судьбы дает им счастливую возможность самим приобщиться к такой жизни. Кто они, эти люди с деньгами? И что сделали они для того, чтобы наслаждаться всей этой роскошью, тогда как у других, по-видимому, точно таких же людей нет ничего? И чем именно обойденные так сильно отличаются от преуспевающих, Клайд не мог этого понять. Но даже больше, чем роскошью отеля, Клайд восхищался потоком мелких подачек, которые изливались на него, все увеличивая приятную тяжесть в правом кармане его брюк. $5,5 За один вечер интересной, восхитительной, изумительной работы он едва мог этому поверить. Он решил сказать матери, что все его чаевые не превышают доллара в день. Он сообщил также, что администрация отеля требует, чтобы у служащих был приличный вид не только в отеле, но и вне его. Ему нельзя будет долго ходить в отель в том платье, которое он носит теперь, сказал он. Он уже начал ощущать всю прелесть личной свободы. Уже предвкушал восхитительные приключения, и теперь никакие материнские предостережения не могли его удержать. Интересам и желаниям Клайда в это время вполне отвечало то обстоятельство, что его новые товарищи Хэнглинд и Реттерер вовлекали его во все свои дела и развлечения. Благодаря дружеским приглашениям Реттерера он почувствовал себя частью этой компании. На членов ее он смотрел несколько свысока за их распущенность, за не слишком правильную речь, но, с другой стороны, его привлекала их непринужденность, общительность, умение веселиться. В этой компании он, наконец-то, может выбрать себе подругу, лишь бы хватило смелости. Случай представился в первое же его посещение Реттереров. К сестре Реттерера Луизе зачем-то зашли две ее подруги, и, застав Реттерера и Клайда, расположились как дома, заинтересованные Клайдом и его новым костюмом. Клайду очень понравилась их грубоватая веселость, и его быстро очаровала одна из них, Гортензия Брикс, хорошенькая и крайне самоуверенная брюнетка, которая, подобно Луизе, была всего лишь простой продавщицей в большом магазине. Каким бы пошлым и заурядным ни показалось многим это знакомство, для Клайда оно было преисполнено значительности. До сих пор никогда ни одна девушка, да еще такая очаровательная, не удостаивала его даже взглядом. Так он, по крайней мере, воображал. А теперь он встретил красивую девушку, и она настолько им заинтересовалась, что согласилась пообедать с ним и пойти вместе в театр. После нескольких встреч Гортензия стала казаться Клайду воплощением всего, что он всегда мечтал найти в девушке. Она была такая живая, гордая, обаятельная и такая хорошенькая. В ее глазах, казалось, ему плясали огоньки. Он мечтал только об одном, что когда-нибудь упорным ухаживанием или деньгами он заставит ее полюбить себя. А она все время думала об одержанной ею новой победе. И так как она давно уже перестала быть добродетельной и поняла, что у него есть кое-какие деньги, и он готов тратить их на нее, она решила, что будет в меру мила с ним, ровно настолько, чтобы удержать его, но не больше. Так продолжалось по меньшей мере 4 месяца. После того первого вечера Клайд значительную часть своего свободного времени посвящал Гортензии, пытаясь заинтересовать ее в такой же мере, в какой она, видимо, интересовалась другими молодыми людьми. Клайд почти не нравился Гортензии, но она не могла противиться желанию его использовать. Ей было приятно, что он с такой готовностью покупал ей каждую мелочь, которой она обнаружила интерес – какую-нибудь сумочку, шарф, кошелек, перчатки, все, что она могла спокойно попросить или принять, не давая взамен никаких особых прав на себя. Одна мысль особенно не давала ей покоя. Клайд с такой готовностью тратит на нее деньги, что, пожалуй, можно получить от него и действительно ценные вещи, скажем, красивое дорогое платье или шляпу. Или даже меховой жакет, вроде тех, какие стали теперь носить в городе, не говоря уже о золотых серьгах или ручных часиках. Она всегда с такой жадностью заглядывалась на все это, останавливаясь перед витринами магазинов. Однажды в окне небольшого и не первоклассного магазина меховых вещей Гортензия увидела жакет из недорогого бобра. Она сразу решила, что эта вещь, идеально подходящая к ее фигуре и цвету лица, совершенно необходима для обогащения ее весьма скромного гардероба. «Как выманить у Клайда такой дорогой подарок?» – спрашивала она себя. И вдруг увидела его самого. Возвращаясь домой с работы, Клайд проходил мимо магазина, где она служила, и зашел, чтобы условиться с ней о поездке за город в ближайшее воскресенье. К его величайшей радости Гортензия приветствовала его с самой очаровательной улыбкой и помахала рукой. Никогда еще он не видел ее такой обольстительной, оживленной и приветливой. Они вышли из магазина. Гортензия то и дело останавливалась и заглядывала в витрины магазинов. «Ей необходимо подыскать себе зимний жакет», — сказала она. Это рассуждение заставило Клайда призадуматься. Не намекает ли она, что именно он должен купить для нее вещь, которая ей так необходима? Вот и магазин, и ярко освещенная витрина, и шубка во всей ее красе. В соответствии с заранее обдуманным планом Гортензия остановилась. «Ах, посмотрите, что за прелесть этот жакетик!» — воскликнула она, разыгрывая такое восторженное изумление, словно впервые увидела эту вещь и была внезапно поражена ею. «Видали вы когда-нибудь такую миленькую, прелестную, изящную шубку?» — продолжала она, причем ее актерские таланты возрастали вместе с желанием получить жакет. Глядя на жакет, она думала, что если у Клайда не хватит ума так или иначе сделать ей этот подарок, ну тогда с ним будет покончено. Пусть не воображает, будто она станет тратить зря время с человеком, который не может или не хочет сделать это для нее ни за что. «Почему бы вам не узнать сперва, сколько они хотят за жакет? И на каких условиях дадут рассрочку?» — спросил Клайд. «Пожалуй, я мог бы вам помочь». «Это было бы просто чудесно!» — Гортензия захлопала в ладоши. «Правда, поможете, это шикарно! Но теперь я знаю, что у меня будет жакет!» После разговора с Гортензией Клайд был серьезно озабочен. Его сестра Эста ожидает несчастного исхода своего единственного романа. «Как она справится со всеми расходами?» – невольно спрашивал он себя, боясь, что его втянут в денежные затруднения Эста и всей семьи. Он знал, что семья не выпутается без его помощи. Подтверждение явилось в конце второй недели его соглашения с Гортензией. Он как раз одевался у себя в комнате, и в кармане у него лежали $50, которые он хотел передать Гортензии в воскресенье. В это время к нему заглянула мать. «Я не думала, что мне придется говорить с тобой об этом, Клайд. Но у меня нет другого выхода», — сказала она. «Эста в очень печальном положении. Я просто не знаю, как с ней быть. Ей понадобится доктор и кто-нибудь, кто сможет побыть с ней в часы, когда меня не будет. Мне необходимы деньги. По крайней мере, $50. Ты не достанешь где-нибудь?» Нелегко ему было солгать матери. Ему никогда еще не случалось лгать в таком серьезном деле и лгать так низко. Ведь $50 в эту минуту здесь, у него в кармане. С одной стороны Гортензия, с другой мать и сестра. И деньги эти могут выручить мать точно так же, как и Гортензию. Но насколько было бы достойнее помочь матери? Клайд и жалел себя, и вместе с тем презирал, потому что мучился за мать. О том, чтобы отказаться от Гортензии, нечего и думать. «Ладно, $5 я могу дать», — сказал Клайд, думая возместить эти деньги из новых чаевых и надеясь, что неделя будет удачной. «На той неделе я, может быть, достану еще 10, но сейчас я не могу обещать наверняка». Мать вздохнула. Какое несчастье, что приходится взваливать на сына такую обузу, и как раз тогда, когда он старается выбиться в люди. «Ну что ж, на нет и суда нет», — сказала она. «Постараюсь найти какой-то другой выход». Но в эту минуту она не видела выхода. В планах относительно поездки на автомобиле, которую думали устроить в воскресенье, произошли перемены. Машину, великолепный дорогой Покард, не что-нибудь, нельзя было взять в условленный день. Ею можно будет воспользоваться только в ближайший четверг или пятницу, или уж придется совсем отказаться от поездки. Истина заключалась в том, что приятель Хеглинда, Спарсер, был беспутным сыном управляющего одной из молочных ферм. Временно заменяя сторожа и потому имея доступ в гараж, он решил взять самую лучшую машину и покататься на ней. Единственный из всей компании, кто кроме Спарсера терзался опасениями, как бы поездка не кончилась плохо, был Клайд. С самого начала, узнав, что машина принадлежит не Спарсеру, а его хозяину, Клайд расстроился и даже возмутился. Он против того, чтобы брать чужую вещь, хотя бы даже только на время. Мало ли что может случиться. Их могут изобличить. Тогда еще его, пожалуй, уволят. Но прокатиться вместе с Гортензией и другими девушками и приятелями в такой прекрасной машине было слишком соблазнительно. Он не мог устоять перед искушением. Машина с головокружительной скоростью неслась по заснеженной дороге среди белых полей. Темные виньетки лесов мелькали справа и слева, проносились мимо поля, стражи дороги холмы вздымались и спадали, как волны. Клайд был в восторге. Эта поездка казалась ему настоящим путешествием. Это было так не похоже на привычные будни. И Гортензия была так весела, благодушно настроена. Собираясь на эту прогулку, она решила затмить всех девушек. И теперь чувствовала, что ей это удалось. И Клайд был совершенно согласен с нею. На обратном пути Клайд сидел рядом с Гортензией, и она склонила голову к нему на плечо. Час был уже поздний, Хеглинд, Реттер и Хигби подгоняли Спарсера, и тот так погнал машину, что впереди скоро блеснули огни предместий. Машина неслась с головокружительной скоростью, и вдруг пришлось остановиться. Здесь проходила линия железной дороги, и они, долго волнуясь, ждали на переезде, пока пройдут два длинных товарных поезда. Часы показывали уже половину шестого. Четверо молодых людей уже потеряли всякий вкус к поездке и больше не радовались близости своих спутниц. Теперь они могли думать только о том, удастся ли им попасть вовремя в отель. И как нарочно, почти на каждом перекрестке они наталкивались на скопление экипажа и должны были мучиться ожиданием. Они теснили другие машины, стараясь выиграть лишний дюйм пространства. Как раз в то мгновение, когда Спарсер, ведя машину вплотную вдоль тротуара, приближался к углу и готовился свернуть, не уменьшая скорости, девочка лет 9, бежавшая к перекрестку, очутилась прямо перед автомобилем. Спарсер не мог ни остановиться, ни объехать ее. И тотчас раздались пронзительные вопли женщин и возгласы мужчин, свидетелей несчастья. Все они мгновенно бросились к упавшей девочке. Спарсер выглянул, увидел кучку людей вокруг неподвижного тела, и его охватила непередаваемая паника. Он представил себе полицию, тюрьму, отца, владельца автомобиля, суровую кару. Он обернулся и крикнул: «Полиция! Надо удирать!» И, не ожидая согласия остальных, они привстали в машине, но ни слова не могли вымолвить от страха. Он рванул рычаг и по карт на предельной скорости понесся к следующему перекрестку. Паккард был быстроходнее всех своих преследователей. На протяжении нескольких кварталов крики «Задержите эту машину! Задержите эту машину!» еще были слышны, но он мчался слишком быстро, и они постепенно замерли где-то позади, откуда доносились теперь только долгие отчаянные вопли далеких автомобильных рожков. Спарсер надеялся замести следы и оторваться от погони, чтобы можно было высадить где-нибудь пассажиров и вернуться в гараж. И ему удалось бы это, если бы, свернув в одну из отдаленных улиц предместья, он не вздумал потушить фары, чтобы машина была менее заметна. Двигаясь с незажженными фарами, он не разглядел препятствия. Автомобиль на полном ходу налетел на кучу камней. Машина опрокинулась влево и рухнула боком на обочину дороги на засыпанную снегом землю. Раздался звон разбитых стекол, и всех, кто сидел в автомобиле, швырнуло вперед и влево, и они кучей повалились друг на друга. Дальнейшее оставалось загадочным и неясным не только для Клайда, но и для всех остальных. Спарсер и Лора Сайн, сидевшие впереди, силой ударились о ветровое стекло, крышу и потеряли сознание. Клайд сильно ушиб плечо, руку, левую щеку. Мысли его еще путались, но он уже думал о том, как поскорее отсюда выбраться. Убит ребенок. Украдена и разбита машина. Место в отеле наверняка потеряно. Полиция преследует их и может в любую минуту захватить здесь. А под ним в автомобиле распростерт Спарсер, к которому уже склонился Реттерер, а рядом Лора, тоже без сознания. Гортензия, которая выбралась из автомобиля раньше Клайда, стала ощупывать свое лицо и обнаружила, что ее левая щека и лоб не только исцарапаны, но и кровоточат. Она подумала, что случившееся могло навсегда обезобразить ее. И разом ее охватил эгоистический страх. У нее все вылетело из головы, и страдания, и раны других, и даже опасность, что их всех поймает полиция, и убитый ребенок, и разбитая дорогая машина. Она помнила только о себе и о том, что, может быть, ее красота потеряна безвозвратно. Чувствуя, что нужно сейчас же что-то предпринять, она, не сказав никому ни слова, в это время Клайд помогал Реттеру в автомобиле, вдруг бросилась бежать по направлению к центру города, к ярко освещенным людным улицам, подгоняемые единственной мыслью, как можно скорее добраться домой и позаботиться о себе. О Клайде, о Спарсере, Реттере, о своих подругах она не думала. Что они ей, безмозглые мальчишки, втянули ее в историю, не могли справиться получше. Клайд выглянул из машины. Гортензии нигде не было видно. Спарсера он уложил на дно и больше ничем не мог ему помочь. В эту самую минуту он услышал сигнальные рожки и треск двух мотоциклов, мчавшихся к месту катастрофы. «Бегите скорее, ради бога!» — возбужденно прошептал Хегли. «Все в рассыпную!» И Клайд, словно впервые поняв, к чему приведет арест, что все его мечты о приятной жизни окончатся позором и, вероятно, тюрьмой, пустился бежать.